Глава вторая. Город парусов.
«Ну, малыш, вот и город парусов», — сказал Бреннар Вульфгару, когда они поднялись на небольшой холм в нескольких милях к северу от Лускана. Вульфгар с восхищением смотрел на огромный город. Население Лускана составляло 15 тысяч человек. Не так уж много, если сравнивать с огромными городами Дальнего Юга. Но молодому варвару, который всю свою жизнь провел среди воинов-кочевников и в маленьких поселениях 10 городов, морской порт, окруженный высокими крепостными стенами, казался огромным. Стены Лускана были усилены мощными сторожевыми башнями. Даже отсюда можно было различить множество воинов на стенах, которые несли дозорную службу. Их копья ярко поблескивали в лучах солнца.
«Похоже, нас здесь не ждали», — заметил Вульфгар.
«Лускан не очень-то гостеприимный город», — сказал Дзирт, подходя к двум друзьям. «Они еще могут открыть ворота каравану торговцев. Но обычным путешественникам зачастую приходится обходить его стороной».
«Но нам обязательно надо там побывать!» — рявкнул Бреннар. «И я твердо намерен попасть в Лускан!»
Дзирт кивнул и не стал спорить. Несколько лет назад, направляясь в долину Ледяного Ветра, они решили не заходить в Лускан, зная, что жители города с презрением относятся к представителям других народов. Бывало, они закрывали городские ворота даже перед дворфами и светлыми эльфами. Поэтому Дзирт рассудил, что его, дроу, стража не то, что не пропустит в город, а, пожалуй, обойдется с ним покруче, чем с остальными.
«Разжигайте костер, будем завтракать», — сказал Бреннар, и по его тону Дзирт понял, что дворфа ничто не свернет с намеченного пути. «Снимаемся с привала пораньше и двинем в город до полудня. А где этот чертов пузан?»
Дзирт обернулся и глянул в сторону их маленького лагеря. «Спит», — ответил он, хотя вопрос был чисто риторическим. Реджи сложился спать первым, а вставал обычно последним, и не без посторонней помощи.
«Пнуть его хорошенько!» — зарычал Бреннар и решительно двинулся в сторону хафлинга.
Но Дзирт остановил дворфа. «Пусть поспит. И, думаю, лучше будет, если мы подойдем к городу ближе к вечеру». Поначалу предложение Дзирта сбило Бреннара с толку. Но потом дворф быстро сообразил, что к чему. За последние годы они так сдружились, что Бреннар частенько забывал о том, что эльф — изгнанник. И чем дальше они уйдут от 10 городов, где Дзирта все хорошо знали, тем чаще те, с кем им придется иметь дело, будут судить о нем по цвету кожи и по той дурной славе, что снискал себе его народ.
«Ладно, пусть спит», — сказал Бреннар. «Пожалуй, мне тоже стоит немного вздремнуть».
Они вышли в путь около полудня и, не торопясь, двинулись к городу, но вскоре поняли, что недооценили расстояние. Когда они подошли к северным воротам Лускана, солнце уже зашло, наступили сумерки. Вход в город оказался столь же негостеприимным, как и репутация его жителей. Окованные железом ворота в крепостной стене, располагавшиеся между двумя небольшими квадратными башнями, были закрыты. Когда они постучали, над стеной показалась дюжина голов, и чувствовалось, что еще много воинов, возможно, даже наведя на пришельцев арбалеты, наблюдают за ними с башен.
«Кто вы и зачем пришли к воротам Лускана?» — послышался резкий голос.
«Путешественники с севера», — ответил Бреннар. «Небольшой отряд, проделавший долгий путь из 10 городов, долины Ледяного Ветра».
«Ворота закрыты на ночь», — ответил
тот же неприветливый голос.
Убирайтесь прочь!» «Ах ты, сын лысого гнома!» Тихо проворчал Бреннер и схватился за топор так, словно собирался выломать дверь.
Дзирт положил руку ему на плечо. Его чуткие уши безошибочно уловили звук, который обычно издает туго натянутая тетива арбалета. И тут вперед неожиданно выступил Реджис. Решительно подтянув спадающие штаны, он, стараясь выглядеть как можно солиднее, упер руки в бока. Затем, гордо выпятив грудь, Хафлинг подошел вплотную к стене.
«Как тебя зовут, добрый житель Лускана?» — спросил он, обращаясь к воину, чей силуэт маячил прямо над дверью.
«Я — ночной хранитель ключей от Северной башни. Это все, что тебе надо знать», — насмешливо ответил тот. «А ты кто такой?»
«Я Реджис, почетный гражданин Бриншандера. Не сомневаюсь, что ты слышал мое имя и видел мои творения».
Было слышно, как перешептывались стражники. Затем, после некоторой паузы, снова послышался знакомый голос.
«Мы видели резьбу Хафлинга из 10 городов. Так это ты?»
«Герой войны с гоблинами и непревзойденный мастер резьбы по кости», объявил Реджис, низко поклонившись. «Советники 10 городов будут крайне расстроены, если узнают, что город, являющийся нашим давним торговым партнером, отказал мне в ночлеге».
Вновь послышался шепот, затем наступила тишина. Наконец решетка со скрипом поползла вверх, заскрипели засовы. Хафлинг повернулся к приятелям и хитро улыбнулся.
«Дипломатия, мой неотесанный друг-дворф!» — хихикнул он.
Дверь чуть приоткрылась, и из крепости вышли два стражника. Они были безоружны, но, судя по всему, товарищи надежно прикрывали их. Шеренга воинов, стоя на стене, внимательно наблюдала за друзьями сквозь прицелы арбалетов.
«Я Джиердан», — сказал один из стражников, более коренастый, хотя из-за множества мехов, в которые он был закутан, трудно было судить о его комплекции. «А я ночной хранитель ключей», — подал голос второй. «Покажите мне товар, который вы принесли». «Товар?» — вскипел Бреннер. «Кто говорил о товаре?»
С этими словами дворф вновь похлопал по лезвию своего топора, чем вызвал нервное оживление среди стоящих на стене стражников.
«А ну-ка, посмотри сюда! Это что, похоже на кинжал презренного торговца?»
Реджис и Дзирт шагнули к дворфу, пытаясь успокоить его, а Вольфгар скрестил руки на груди и остался стоять на месте, пристально глядя на дерзкого стражника. Воины Лускана чуть отступили назад, и хранитель ключей вновь обратился к Реджису. На этот раз в его голосе звучал плохо скрываемый гнев.
«Зачем же ты к нам пожаловал, почетный гражданин?»
Реджис вышел вперед.
«Чтобы заранее выяснить, что к чему, спрос и все такое...»
Выпалил он, стараясь на ходу сочинить что-нибудь более-менее правдоподобное.
«В этом году мне удалось сделать несколько действительно красивых вещиц, и я хотел убедиться, что изделия из кости по-прежнему ценятся здесь, для того, чтобы потом привезти их сюда».
Стражники обменялись многозначительными улыбками.
«И ради этого ты совершил такое тяжелое путешествие?» — насмешливо произнес хранитель ключей. «А почему ты не приехал с торговым караваном?»
Реджис поежился. Стражники явно не поверили ему. Решив использовать последнее средство, он пошарил под курткой в поисках своего волшебного рубина. Хафлинг знал, что камень не подведет, и он без труда убедит хранителя ключей впустить их в город. Однако все же колебался, прекрасно понимая, что столь удивительная безделушка наверняка привлечет внимание воинов. А это, кто знает, вдруг да поможет убийце напасть на его след. Внезапно Джейрдан, подавшись вперед, вгляделся в лицо эльфа. Капюшон Дзирта чуть приподнялся, и стражник ясно увидел его черную кожу. Хранитель ключей проследил за взглядом товарища и сразу понял, что привлекло внимание Джейрдана. Четверо друзей мгновенно схватились за оружие, готовые вступить в бой, который, впрочем, был им совершенно не кстати. Но Джейрдан уже овладел собой и быстро положил руку на плечо хранителя ключей, давая тому понять, что все в порядке. После этого он обратился к эльфу. «Дзирдоурден?» — тихо спросил он. Эльф молча кивнул, недоумевая, откуда воину, городской страже Лускана, известно его имя. «Мы знаем о тебе и твоих подвигах в долине Ледяного ветра», — объяснил Джейрдан. «Прошу простить мое удивление», — добавил он, отвесив глубокий поклон. «Нам не часто случается видеть представителей твоего народа у стен нашего города». Дзирт снова кивнул, но ничего не ответил. Очень уж непривычным показалось ему такое внимание. Еще нигде ни один стражник не спрашивал его ни об имени, ни о цели прихода. И эльф вдруг подумал, что куда безопаснее было бы неслышно перебраться через стену и отсидеться в каком-нибудь темном углу вместе с такими же, как он сам, бродягами. Или... Неужели его имя и подвиги имеют какое-то значение здесь, вдали от 10 городов? Бреннер повернулся и подмигнул Дзирту. Злость дворфа мгновенно растаяла, как только он увидел, что совершенно незнакомый человек с уважением отнесся к его приятелю. Но переубедить Дзирта было не так-то легко. Он по-прежнему не желал верить, что здесь к нему могут отнестись как к равному, прекрасно зная, что стоит ему поверить, и он сразу станет добычей чувств, которые за многие годы научился так тщательно скрывать. Поэтому эльф предпочел оставить свои подозрения и настороженность при себе и вслушался в тихий разговор стражников. «Мне наплевать, как его зовут», — шептал Джейрдану хранитель ключей. «Через мои ворота не пройдет ни один темный эльф». «Ты не прав», — возражал Джейрдан. «Это же герой 10 городов. Хафлинг действительно гражданин Бриншандера. Эльф — одинокий воин, странник со страшной, но вне всякого сомнения благородной славой. А дворф, обрати внимание на пенящуюся кружку эля у него на щите. Это Бреннер Боевой Топор, вождь клана дворфов Долины Ледяного Ветра. А что ты скажешь про этого гиганта-варвара?» Язвительно осведомился хранитель ключей, изо всех сил стараясь не обнаружить ни волнения, ни удивления. «Интересно, чем знаменит этот бродяга?» Джейрдан пожал плечами. «Судя по его росту, молодости и потому, как спокойно он держится, я не уверен, что это именно он, но вполне может быть, это тот самый молодой король варваров, о котором так много рассказывали торговцы из долины. Пойми, нельзя гнать этих путешественников от ворот. Последствия могут оказаться ужасными. И что же может угрожать Лускану со стороны жалких поселений Долины Ледяного Ветра?» — спросил хранитель ключей. «Вспомни, что есть и другие торговые города. Победа не всегда достигается силой оружия. Если к нам перестанут поступать костяные изделия из 10 городов, Это может не понравиться нашим купцам, да и тем торговцам, чьи корабли каждый год приходят за этим товаром в гавань Лускана. Хранитель ключей вновь покосился на четырех друзей. Несмотря на все доводы своего товарища, ему ужасно не хотелось пускать пришельца в город. Однако он прекрасно понимал, что если его подозрения окажутся напрасными и помешают торговле, хорошего не жди. Стража Лускана получала жалование из кармана купеческой гильдии, а она обычно не прощала ошибок, из-за которых уменьшались ее доходы.